Літературная антологія.
Шановные сябры, пропануем вам послухать чарговые сторонки романа Маргарет Мітчелл «Знесеные ветром». Выканаўца, артистка Ліка Пташук.
Атланта была уже так оскандалена, когда Скарлетт, женщина, стала заниматься лесопилкой. Но по мере того, как шло время, город решил, что эта женщина вообще способна на все. Ее безостенчивая манера торговаться шокировала людей, особенно если учесть, что ее бедная матушка была из Робеяров, а уж разъезжать по улицам, когда всем известно про ее беременность, было и вовсе непристойно. Даже иные негритянки, не говоря уже об уважающих себя белых женщинах, и те не выходят за порог своих домов с той минуты, когда у них возникает подозрение, что они, возможно, в положении. Недаром миссис Мэриузер возмущенно заявила, что Скарлетт того и гляди родит прямо на улице. Но все пересуды на ее счет были сущей ерундой в сравнении с волной сплетен, которая прокатилась теперь по городу. Мало того, что Скарлетт торгует с Янки, ведь ей еще это и нравится. Миссис Мэриузер, да и не только она, но многие другие южане имели дела с пришельцами-северянами. Разница состояла лишь в том, что им это было не по нутру. Скарлетт это все нравилось. Во всяком случае, такое создавалось впечатление. А это было уж совсем скверно. Она даже распивала чай с женами офицеров Янки у них в домах. Собственно, оставалось только пригласить северян к себе. И в городе считали, что Скарлетт и пригласила бы, если бы не тетя Питти и Фрэнк. Скарлетт знала, что в городе говорят о ней. Но она не обращала внимания, не могла позволить себе обратить внимание. Она по-прежнему ненавидела Янки с такой же силой, как в тот день, когда они пытались сжечь тару. Но умела скрывать свою ненависть. Она понимала, что деньги можно выкачать только из Янки, и успела уже уразуметь, что улыбка и доброе словцо прокладывают ей верный путь для получения новых заказов на лес. Скарлетт думала, что когда-нибудь, когда она станет очень богатой и денежки будут у нее надежно припрятаны, так что Янки уже не смогут их найти, вот тогда наступит ее час, и она выложит им все, что о них думает, выложит им, как она их ненавидит, как презирает, как ни в грош не ставит, и вот тогда будет торжество. Но пока эта минута не настала, простой и здравый смысл требует, чтобы она ладила с ними. И если это называется лицемерием, что ж, пусть Атланта потешается над ней. Скарлетт вскоре обнаружила, что завязать дружбу с офицерами Янки так же просто, как подстрелить сидящую птицу. Они были одинокими изгнанниками во враждебном краю, и многие, живя в этом городе, изголодались по милому женскому обществу, ибо здесь уважающие себя женщины проходя мимо Янки, подбирали юбки с таким выражением лица, словно вот-вот плюнут. Одни только проститутки да негритянки были любезны с Янки. А Скарлетт бесспорно была дамой, причем дамой из хорошей семьи, хоть она и работала, и они расцветали от ее сияющей улыбки и живого блеска ее зеленых глаз. Скарлетт же, сидевшей в своей двуколке, беседуя с ними, играя ямочками на щеках, часто казалось, что вот сейчас не выдержит и пошлет их к черту прямо в лицо. Но она сдерживалась и вскоре обнаружила, что обвести Янки вокруг пальца не сложнее, чем южанина. Только это было не столько удовольствием, сколько неприятной обязанностью. Она разыгрывала из себя милую, рафинированную даму-южанку, попавшую в беду. Вела себя скромно, с достоинством и умела держать жертву на должном расстоянии. И тем не менее в манерах ее было столько мягкости, что офицеры Янки тепло вспоминали потом любезную миссис Кеннеди. Теплые воспоминания могли принести свою пользу, а на это Скарлетт как раз и делала свою ставку. Многие офицеры гарнизона, не зная, сколько им придется пробыть в Атланте, вызывали к себе жен и детей. А поскольку гостиницы и пансионы были переполнены, они стали строить себе небольшие домики. Так почему бы не купить лес у прелестной миссис Кеннеди, которая была с ними любезнее всех в городе? Да и саквояжники и подлипалы, строившие себе прекрасные дома, магазины и гостиницы на только что нажитые деньги, находили куда более приятным иметь дело с ней, со Скарлетт, чем с бывшими солдатами-конфедератами, которые были, правда, с ними любезны, но от той любезности веяло такой официальностью и таким холодом, что она была хуже открытой ненависти. Скарлетт была их выбор. Вот так, благодаря красоте, обаянию и умению, Скарлетт произвела впечатление беспомощной, всеми покинутой женщины. И Янки охотно становились постоянными ее клиентами и покупали у нее все на складе и в лавке Фрэнка, считая, что надо же помочь отважной маленькой дамочке, не имеющей иной опоры, кроме никчемного мужа. А Скарлетт, глядя на то, как ширится ее дело, понимала, что не только обеспечивает себе настоящее с помощью денег Янки, но и будущее с помощью друзей среди Янки. Поддерживать отношения с офицерами Янки в выгодном для нее смысле оказалось легче, чем она ожидала, ибо все они с почтением относились к дамам-южанкам. Зато их жены, как вскоре обнаружила Скарлетт, стали для нее неожиданной проблемой. Она ведь вовсе не собиралась водить знакомство с женами Янки. Она была бы рада вообще их не знать. Но жены офицеров твердо решили познакомиться с нею. Ими овладело такое неистребимое любопытство в отношении всего, что связано с югом и южанками, что знакомство со Скарлетт давало возможность это любопытство удовлетворить. Другие обитательницы Атланты не желали иметь с ними ничего общего, даже не раскланивались в церкви. Поэтому, когда дела привели Скарлетт к ним в дом, женщины-северянки встретили ее как посланницу свыше, явившуюся в ответ на их мольбу. И частенько, когда Скарлетт сидела в своей двуколке перед домом какому-нибудь Янки и беседовала с хозяином о стояках либо о кровельной дранке, его жена выходила из дому и присоединялась к разговору и настаивала затем на том, чтобы Скарлетт зашла к ним выпить чайку. Скарлетт редко отказывалась, как бы ей это ни претило. ибо всегда надеялась уловить минутку и тактично посоветовать делать покупки в лавке Фрэнка. Но много раз ей приходилось крепко брать себя в руки, ибо хозяева слишком уж бесцеремонно лезли в ее личные дела и к тому же с самодовольным высокомерием относились ко всем южанам. Читая книгу «Хижина дяди Тома» столь же достоверной, как Библия, все женщины-янки спрашивали про овчарок, которых якобы держит каждый южанин, чтобы травить ими беглых рабов. И они ни за что не хотели поверить Скарлетт, утверждавшей, что за всю жизнь она видела всего одну овчарку, причем то была небольшая добрая собака, а вовсе не огромный злющий пес. Они расспрашивали Скарлетт про страшные приспособления, с помощью которых плантаторы клеймили лица рабов, и при девятихвостую плетку, которой забивали рабов до смерти. И самое примерское, Скарлетт считала это просто невоспитанностью, интересовались сожительством господ с рабами. Особенно Скарлетт возмущали эти расспросы теперь, когда в Атланте, после того, как солдаты-янки обосновались в городе, появилось столько детей-мулатов. Любая жительница Атланты просто задохнулась бы от ярости, слушая все эти россказни янки. Замешаны они были на невежестве, на предубеждении, но Скарлетт умудрялась держать себя в руках. Помогало ей то, что эти женщины вызывали у нее скорее презрение, чем гнев. Ведь они были всего лишь янки. А разве от янки можно чего-то хорошего ждать? Поэтому оскорбления, которые они походя наносили ее штату, ее народу, его морали, скользили мимо Скарлетт, никогда глубоко ее не задевая, и вызывали в ее душе лишь тщательно скрытую усмешку, пока не произошел один случай, доведший ее до полного бешенства и доказавший, если ей еще требовались доказательства в этом, сколь широка была пропасть между севером и между югом, и как невозможно было перекинуть через нее мост. Однажды днем Скарлетт возвращалась домой с дядюшкой Питером, и путь их пролегал мимо дома, где семьи трех офицеров жили друг другу на голове, дожидаясь, пока им построить собственные дома из леса Скарлетт. Все три жены стояли на дорожке, когда Скарлетт проезжала мимо. И вдруг, завидев ее, они тотчас замахали ей, прося остановиться. Они подошли к двуколке и поздоровались лишний раз, заставив Скарлетт подумать, что янки можно многое простить, но только не их голоса. «Вы-то как раз мне и нужны, миссис Кеннеди», сказала высокая тонкая женщина из северного штата Мэн. «Мне нужно кое-что узнать про этот паршивый городишко Атланту». Скарлетт с должным презрением проглотила оскорбление, нанесенное Атланте, и постаралась изобразить на лице самую очаровательную улыбку. «И что же вы хотели от меня услышать?» спросила она любезно. «Послушайте, моя няня Бриджет вернулась к себе на север. Она заявила, что и дня здесь больше не останется среди этих ниггеров, как она их называет. А дети мои просто с ума меня сводят. Скажите, как найти няню? Я просто не знаю, к кому обратиться». «Но это не трудно», сказала Скарлетт и рассмеялась. «Если вы сумеете найти чернокожую из деревни, которая еще не испорчена этим бюро вольных людей, вы получите преотличную служанку. Постойте возле калитки, вот прямо тут, и спрашивайте каждую чернокожую, которая будет проходить мимо, согласится ли она стать вашей няней. И я уверена, что вскоре... Но тут все три женщины возмущенно закудахтали. «Да неужели вы думаете, что я доверю моих детей черной няньке?» — воскликнула женщина из Мэна. «Мне нужна белая хорошая ирландка». «Боюсь, в Атланте вы не найдете ирландских слуг», — холодно возразила Скарлетт. «Я лично никогда еще не видела белой служанки и не хотела бы иметь белую служанку у себя в доме. К тому же...» И тут она было не сдержалась, и легкая ирония прозвучала в ее тоне. «Уверяю вас, что чернокожие не людоеды, и им вполне можно доверять», — сказала Скарлетт. «Ну вот уж нет», — возразила женщина из Мэна. «В моем доме черных не будет. Надо же придумать такое. Да я им в жизни ничего не доверю. Ведь стоит отвернуться, а чтобы они детей моих нянчили». И тут Скарлетт вспомнила добрые узловатые руки мамушки, натруженные до мозоли в стремлении угодить и Эллен, и ей, и Уэйду. Да разве эти чужеземцы могут знать, какими ласковыми, какими заботливыми бывают эти черные руки, как они умеют погладить, как они умеют обнять, как они умеют успокоить? И у Скарлетт вырвался короткий смешок. «Любопытно, что вы к ним так относитесь, ведь это вы же их и освободили», — сказала она женщине. «О, Господи! Ну уж, конечно, не я, душенька!» — рассмеялась в ответ женщина из штата Мэн. «Да я в жизни не видела ни одного нигера, пока в прошлом месяце не приехала сюда на юг. И я нисколько не огорчусь, если никогда больше не увижу. У меня от них просто мурашки по коже бегут. В жизни ни одному из них ничего не доверю». И тут Скарлетт заметила, что... Дядюшка Питер как-то тяжело дышит и, сидя очень прямо, весь напрягшись, неотрывно глядит на уши лошади. А теперь ей волей-неволей пришлось повернуться к нему, ибо женщина из Мэна вдруг громко расхохоталась и указала на него своим приятельницам. «Вы только посмотрите на этого старого нигера! Ох, как надулся, как жаба!» — взвизгнула она. «Видно, ваш любимый старый пес, правда же? Нет, вы, южане, не знаете, как обращаться с нигерами. Вы их так балуете, что просто ужас», — сказала она. Питер глубоко втянул в себя воздух, и морщины на его лбу обозначились резче. Он продолжал пристально смотреть вперед. За всю его жизнь... Ни один белый ни разу еще не обозвал его нигером. Другие негры, да, обзывали, но белые никогда, никогда. Скарлетт увидела, как задрожал от оскорбленной гордости черный подбородок дядюшки Питера. И слепая ярость обуяла ее. Она с холодным презрением слушала, как эти женщины поносили армию конфедератов, как ругали, на чем свет стоит Джеффа Дэвиса, и обвиняли южан в том, что они убивают и мучают своих рабов. Если бы речь шла об ее честности и добродетели, то Скарлетт, блюдя свою выгоду, снесла бы оскорбление. Но от сознания, что эти идиотки оскорбили преданного старого негра, она вдруг вспыхнула, как порох от зажженной спички. И на секунду взгляд ее остановился на большом пистолете, который торчал у Питера за поясом, и вдруг руки зачесались схватить его. Но она только крепко стиснула зубы, так что желваки заходили на скулах, твердя себе, что не пришло еще время. не пришло еще то время сказать Янке, что она о них думает. Но когда-нибудь это время обязательно придет. Ей-богу, придет. Но не сейчас. Не сейчас. «Послушайте», — сказала Скарлетт женщинам, «дядюшка Питер, член нашей семьи. Всего хорошего. Поехали, Питер!» Питер так огрел лошадь хлыстом, что испуганное животное рванулось вперед, и двуколка запрыгала по камням. А до Скарлетт донесся удивленный голос женщины из Мэна. «Член ее семьи? Она что, хотела сказать, что он ее родственник? Но он же совсем черный!» «Черт бы их подрал! Да их же надо просто уничтожить, смести с лица земли! Набрать бы мне только побольше денег, уж тогда я плюну им в лицо!» — со злостью подумала Скарлетт. Она взглянула на Питера и увидела, что по носу его катилась слеза. И такая нежность, и такая горечь за его униженное достоинство охватила Скарлетт, что у нее тоже защипало глаза от слез. Ей стало так больно, точно при ней бессмысленно жестоко обидели ребенка. Эти женщины обидели дядюшку Питера. Питера, который прошел с полковником Гамильтоном мексиканскую войну. Питера, который держал хозяина на руках в его смертный час. Питера, который вырастил Мелли, вырастил Чарльза, который заботился о непутевой глупенькой тетушке Питтипэт и поехал за ней, когда она бежала из города после поражения. И еще они смеют говорить, что нельзя доверять неграм. «Питер», — сказала Скарлетт, и вдруг голос ее сорвался. Она положила руку на его тощее плечо. «Послушай, Питер, мне стыдно, что ты плачешь. Да разве можно обращать на них внимание? Ведь они всего лишь янки, проклятые янки!» — с возмущением сказала Скарлетт. «Да», — ответил дядюшка Питер. «Но они говорили при мне, точно я мул и человеческих слов не понимаю. Точно я какой-то африканец. Не знаю, о чем они толкуют», — сказал Питер, шумно шмыгнув носом. «Они обозвали меня нигером, и еще меня ни один белый не называл нигером, да еще обозвали вашим старым псом и сказали, что нигерам доверять нельзя». «Послушайте, а что, мне нельзя доверять? Да ведь когда старый полковник умирал, что он мне сказал? Слушай, Питер, приглядывай, ты за моими детьми, позаботься о нашей мисс Питтипэт. Так, — сказал он мне, — потому что ума у нее не больше, чем у кузнечика. Послушайте, мисс Скарлетт, разве плохо я выполнял свое дело? Разве плохо я заботился о вас столько лет?» «Послушай, Питер, — ответила Скарлетт, — сам архангел Гавриил не мог бы о них лучше заботиться. Да мы бы просто пропали без тебя». «Да уж, мэм, премного благодарен вам, мэм. Но я-то знаю, и вы знаете. А вот янки не знают и знать ничего не хотят. Но чего они нос суют в наши дела, мисс Скарлетт? Они же не понимают нас, конфедератов». Скарлетт промолчала, ибо ею все еще владел гнев, который она не смогла излить на женщин-янки. И вот так в молчании они поехали дальше домой. Через некоторое время дядюшка Питер перестал шмыгать носом, зато его нижняя губа начала вытягиваться, пока не опустилась чуть не до подбородка. И теперь, когда первая обида немного поутихла, в нем стало нарастать возмущение. А Скарлетт думала, какие же странные люди эти янки. Те женщины, видно, считали, что раз дядюшка Питер черный, значит, у него нет ушей, чтобы слышать, и нет чувств столь же легко ранимых, как у них самих. Да янки просто не знают, что с неграми надо обращаться мягко, как с детьми. Надо наставлять их, хвалить, журить, баловать. Не понимают они негров. Они не понимают и отношения между неграми и их бывшими хозяевами. А ведь они вели войну за то, чтобы освободить негров. А теперь, освободив, не желают иметь с ними ничего общего, разве что используют их, чтобы держать в страхе южан. Но они же не любят негров. Они не верят им, не понимают их. И однако же именно они кричат о том, что южане не умеют с ними обращаться. Как же не доверять черным? Скарлетт доверяла черным куда больше, чем многим белым. И уж, конечно, больше, чем любому янки. Ведь у негров было столько преданности, столько бескорыстия и столько любви, и никаким кнутом этого из них не выбьешь. С горечью думала Скарлетт.
Шановные сябры, гучали сторонки романа Маргарет Митчелл «Знесенные ветром». Читала артистка Лика Пташук.